Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. На некаторых участках стаялі чэргі да выбарчых скрыняў. Ніхто з чатырох кандыдатаў прэзідэнта Беларусі не збіраецца галасаваць датэрмінова. Усе прыйдуць на участкі 11 кастрычніка. Суд еўразвязу ў Люксембургу адмяніў рашэнне рады еўразвязу ад 2012 году замарозіць актывы алігарха з Беларусі Юрія Чыжа і двух яго кампаніяў «Трайпл» і «Дынама» Менск. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. Адразу пасля таго, як а 10 гадзіне раніцы адкрыліся ўчасткі для галасавання, на некаторых з іх па бюлетэні выстройваліся чэргі. Тым часам ніхто з чатырох кандыдатаў у прэзідэнты не збіраецца галасаваць датэрмінова. Кожны з іх у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што асабіста прыйдзе да выбарчай скрыні ў нядзелю 11 кастрычніка. Сергей Гайдукевіч у прыватнасці сказаў, што прагаласуе 11 кастрычніка у Менскім раёне, дзе ён афіцыйна зарэгістраваны. А яго асабістае стаўленне да самой працэдуры датэрміновага галасавання адмоўнае.
Я считаю, что страна небольшая, такой необходимости большой-то и нету. Как-то мы компактно расположены, и я лично не вижу необходимости там кому-то открепляться, закрепляться, куда-то выезжать или что. Небольшая страна. Мне так кажется, что можно было бы и так проголосовать.
Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што ўлады надаюць вялікую ўвагу датэрміноваму галасаванню таму, што яно вырашае шэраг пытанняў, якія для іх важныя, у тым ліку пытанне яўкі. Хоць, як адзначае праваабаронца, завышэнне яўкі больш характэрнае для парламенцкіх і мясцовых выбараў, бо на прэзідэнцкіх выбарах звычайна яўка і так высокая. А вось у чым паводле Валянціна Стэфановіча палягае галоўная праблема датэрміновага галасавання.
Назіральнік він має право присутнічати при датерміновому голосуванні під час голосування самого, тобі ж з 10 до 16 і з 16 до 19 годин. Але в перепинку і увечері, коли вже участок зачиняється, там ясно, що ніхто не може знаходитися. І відказано за заховання виборчих бюлетенів у будинку несуть органи МУС. Ну, але ж ми пам'ятаємо різні історії, то вже що супрацовник міліції Козлов колись розповідав, що він сам особистим був свідком, як вночі мінялися бюлетені у тих
Прэзідэнтам застанецца Александр Лукашэнка, так лічыць магілёўскі бомж Павал. Ён праслухаў тэлевізійныя выступы канкурэнтаў дзейнага кіраўніка краіны і сцвярджае, што нічога такога, што б яго пераканала, яны не сказалі. Сваімі ўражаннямі пра выступ Тацяны Караткевіч бяздомны падзяліўся з нашым радыё ў першы дзень датэрміновага галасавання.
Получилось так, что меня человек пригласил к себе домой, я посмотрел выступление Короткевича. Я думал, что это ставленник, как всегда, Лукашенко. Я понимаю, он не хочет допустить к власти кого-то другого. Оказывается, он допустил нормальную, и она много критиковала Лукашенко и предлагала свои подходы к народу. Я удивился.
Падчас народнага сходу, які адбыўся 4 кастрычніка ў Менску, апазіцыйныя палітыкі гаварылі пра пагрозу ваеннага захопу Беларусі Расіяй, калі ўлады Беларусі пагодзяцца на размяшчэнне расійскай авіябазы каля Бабруйску. Гучала думка, што Расія спяшаецца паставіць на тэрыторыі Беларусі авіябазу з прыцэлам на Кіеў. Наколькі абгрунтаваныя такія перасцярогі, мы запыталіся ў вайсковых экспертаў. Аглядальнік Александр Алесін упэўнены, што пасля ўсіх неабходных узгадненняў авіябаза Расіі з'явіцца ў Беларусі. За гэта рэжым Лукашэнкі атрымае фінансавую дапамогу з Крамля, а беларускія тавары бесперашкодны доступ да расійскага рынку.
Если взять численность самолётов, да, 24. Если взять, допустим, количество пилотов, техников там, наземного персонала, то даже при самой большой фантазии человек 300. Ну, может, чуть больше там, вот. То есть этих сил недостаточно, чтобы осуществить захват Беларуси.
Гэта думка Александра Алесіна. Кіраўнік праекту «Беларус Security Блог» Андрей Паротнікаў, наадварот, перакананы, што вайсковая прысутнасць Расіі на тэрыторыі Беларусі нясе вялікую пагрозу незалежнасці краіны.
Ці пагражае гэта? Безумоўна, пагражае, таму што, па-першае, ўжо не ўдалішася ў тое, што гэта менавіта расійская авіабаза, Россия проводит ту политику, которую она проводит. Любая замежная войсковая присутность, она погрожает утягиванию некие чужие конфликты, которые непосредственно нас не тычут.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось жа у Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. Адразу пасля таго, як а 10-й гадзіне раніцы адкрыліся ўчасткі для галасавання, на некаторых з іх па бюлетэні выстройваліся чэргі. Тым часам ніхто з чатырох кандыдатаў у прэзідэнты не збіраецца галасаваць датэрмінова. Кожны з іх у інтэрв'ю нашаму радыё сёння заявіў, што асабіста прыйдзе да выбарчай скрыні ў нядзелю 11 кастрычніка. Сергей Гайдукевіч сказаў, што проголосуя 11 кастрычника у Менском районе, там, где он официально зарегистрованы. Его особистое ставление до процедуры дотерминового голосования отмовное.
Я считаю, что страна небольшая, такой необходимости большой-то и нету. Как-то мы компактно расположены, и я лично не вижу необходимости там кому-то открепляться, закрепляться, куда-то выезжать или что. Небольшая страна. Мне так кажется, что можно было бы и так проголосовать.
Тацяна Караткевіч выпусціла спецыяльны відэаролік, у якім тлумачыць, чаму не трэба галасаваць датэрмінова.
Всех вас я приглашаю голосовать 11 октября. Ведь именно досрочное голосование дает возможность фальсифицировать итоги выборов. По закону никто не может заставить вас голосовать досрочно. Если это происходит, звоните в мой штаб. Разберемся. 11 октября я призываю вас голосовать за меня, Татьяну Караткевич, за мирные перемены. Только так.
Дзейны кіраўнік дзяржавы прагаласуе 11 кастрычніка. Пра гэта нашаму радыё паведамілі ў ягоным выбарчым штабе. Дакладны час, калі Лукашэнка прыйдзе на свой выбарчы ўчастак, вызначаць пазней. А 15 снежня 2010 года у другі дзень датэрміновага галасавання на папярэдніх выбарах Александр Лукашэнка на нарадзе ў пытаннях выбарчай прэзідэнцкай кампаніі і арганізацыі грамадскай бяспекі ў гэты перыяд заяўляў, што няма ніякай неабходнасці падштурхоўваць людзей да датэрміновага галасавання. Людзей, казаў тады Лукашэнка, трэба проста прасіць, каб яны абавязкова прагаласавалі. Кандыдат у прэзідэнты на цяперашніх выбарах Мікалай Улаховіч сказаў нашаму радыё, што прагаласуе 11 кастрычніка на сваім выбарчым участку, які месціцца па вуліцы Беларускай у Менску. І ўдакладніў, што пойдзе галасаваць разам з жонкай, бо сумесны паход на выбарчы участак ужо стаў сямейнай традыцыяй. А пра датэрміновае галасаванне прэтэндэнт на вышэйшую пасаду сказаў так.
Если в самой процедуре голосования, что там можно менять? Я имею в виду сам процесс, вот во время, когда придешь в день голосования, бюллетени пустил и все. Что там можно менять? Ну, многие хотят поехать на дачу, там, поехать где-то по своим делам, поэтому пришли так, раз, досрочно проголосовали, да и все. Ну а когда у человека появится чувство патриотизма, выполняя конституционный долг, то он пойдет в тот день, когда надо голосовать. Вот так я считаю.
Я нагадаю слухачам, што ў 2010 годзе ў датэрміновым галасаванні на выбарах прэзідэнта Беларусі ўзялі ўдзел больш за 23% выбарцаў, або 1,629,000 чалавек. Гэта звесткі ЦВК. Лічба гэтая меншая, чым на выбарах 2006 году. Тады, паводле інфармацыі Цэнтра выбаркаму, датэрмінова прагаласавала больш за 31% выбарцаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што ўлады надаюць вялікую ўвагу датэрміноваму галасаванню таму, што яно вырашае шэраг пытанняў, якія для іх важныя, у тым ліку пытання яўкі. Хоць, як адзначае праваабаронца, завышэнне яўкі больш характэрнае для парламенцкіх і мясцовых выбараў, бо на прэзідэнцкіх выбарах звычайна яўка і так высокая.
любому разі задача стоїть, щоб максимальна кількість прийняла уділ у виборах, і кожні вибори ми бачимо одну і ту ж картину, що одні і ті ж категорії громадян, так скажемо, підпадають під вот це вот організоване, так скажемо, добровільно в примусовому порядку уділ у терміновому голосуванні. Я маю на увазі студентів ВНУ, жихаров інтернатів, студентських і нестуденських, так само у малих городах, це тичиться супрацовників державних підприємств, особливо, коли це так зване градообразуюче підприємство, де працюють фактично всі жихари цього міста. Кожні вибори ми сутикаємося з цією картиною, коли студенти організовано, так скажемо, виганяються на вибори. Ось я думаю, що і в цьому році ми ці вибори не будуть виключенням. Ну, ми за цим будемо уважливо сочити ці 5 днів. Ну і так само будемо сочити за явкою. Наші назиральники будуть лічити явку на виборчих участках, і кожен день ми будемо порівновувати дані, які нам досилають назиральники, появляться з тими даними, які будуть зміщені після кожного дня термінового голосування у протоколах перших комісій. Ну, тут треба сказати, що в 2010 році ми не зауважили ніяких великих відрозінь у явці, і вона фактично супадала з даними ЦВК. Ну, поглядимо, що в цьому році.
А ось у чим, поводле Валентина Стефановича, головна проблема дотермінового голосування.
Процент терміново проголосувавших у нас в країні вельми високий. І ми завжди про це говоримо і цю ситуацію критикуємо. Тому що все ж таки термінове голосування вводилося хоч і як виключення, а не правило. Тобто для тих виборщиків, які в основний день голосування не можуть прийняти уділ у виборах. Інша справа, що у нас настільки все це зроблено, нібито ліберально, що виборщику не треба пред'являти ніяких документів, які б свідчили і підтверджали, що він не може проголосувати за нас. Застрічника тільки цього треба пред'явити. Це робить можливим використання такого адміністративного ресурсу у самих різних метах, в тим ліку забезпечення явки. У нас кількість проголосувавших терміново на вибори складає від 20 до 30%. Це вельми шмат. На участках ніяких виборчих, де там, скажем, студенти голосують, там часом буває так, що вибори вже, в принципі, вже і завершилися, скажем, так. Тобто явка там вже вся, всі, хто мог, там вже проголосував, і того, як вибори почалися. Проблема ще у чим? Тим, що є традиційна недовіра до цієї процедури, в сенсі можливості назирання за дотерміновим голосуванням і захованням виборчих бюлетенів, скриньов, спису виборщиків і інших речей під час дотермінового голосування. Бо назиральник він має право присутнічати при дотерміновому голосуванні під час голосування самого, тобі ж з 9 до 16 і з 16 до 19 годин. Але в перепинку і увечері, коли вже участок зачиняється, там ясно, що ніхто не може знаходиться, і відказно за заховання виборчих бюлетенів у будинку несуть органи МУС. Ну, але ж ми пам'ятаємо різні історії, то ж супрацовник міліції Козлов колись розповідав, що він сам особисто був свідком, як вночі мінялися бюлетені в тих скринях. І, звісно, тут би варто було б, щоб були усталювані камери назирання за виборчі скрині, менавіта всі ці 5 ночей і якби за їхніми захованості. Ну, але Лідія Михайловна лічить, що в цьому немає потреби.
Гэта быў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стафанович. А зараз на чарзе апытанне. Раней перад выбарамі ўлады заўсёды падвышалі заробкі і пенсіі, а цяпер гэтага не робяць. Як вы лічыце, чаму? Адказваюць жыхары Гомеля.
Мы в такой сейчас ситуации, наверное. Как нам могут увеличить зарплаты, пенсии? Посмотрите кругом, что творится. У нас нет просто, видимо, на это средств для того, чтобы нам повысить зарплаты, пенсии. Наверное, экономика не может справиться. И у нас же, наверное, есть долги, которые мы должны выплачивать.
Все ушло на шкловскую банду. У нас полицейское государство. У нас милиции на душу населения чуть ли не первое место в мире мы занимаем. А они ничего не производят, а жрать хотят. И не за 3 копейки. Все идет на поддержание режима. И за это я никогда не голосовал. Сколько вот оно сидит, ни разу, начиная с 94 года. Потому что оно было видно тогда, что это такое. А на этот раз я вообще не пойду. Это показуха. Кому надо, пускай сами там развлекаются. Мне это уже не интересно.
Откуда я могу знать? Я же не занимаю пост министра там или это. Как я могу знать? Что-то экономическое, значит, не то.
Наверное, денег нет у нас в бюджете. Заводы же не работают. Как могут быть деньги? Поэтому они повышают пенсию и зарплату.
Кризис, как бы объясняют.
Да, наверное, печатный станок перестал работать.
Я не знаю почему, потому что я безработная, поэтому я не знаю, кому что там должны платить.
Денег нет у правительства.
Вообще очень просто. Экономика такова общая, что нет возможности повысить зарплаты.
Кризис в стране. Сырье все привозное. Заводы закупают все за границей, большую часть. Возможно, поэтому. Экономика плохо работает.
Денег нет у государства. Потому что денег нету, поэтому и делают. Экономика такая у нас. Экономическая ситуация везде такая. Экономический кризис в России у нас.
Пенсию даже не выдают. Задержка. Денег, похоже, в казне нету. Россия отказалась даже реструктурировать тот долг, который мы им должны. Две войны в Сирии да в Украине. Вообще не дают кредитов и требуют то, что должна Беларусь.
Такие отказы мы отримали у Гомелі. Президентом застанется Александр Лукашенко, лічить могилевский бомж Павел. Ён прослухав телевізійні виступи конкурентів дійного керівника країни і стверджає, що нічого такого, щоб його переконали, яни не сказали. Своїми враженнями бездомний поділився з нашим радіо у перший день термінового голосування. Розказує Андрій Білогубов.
Павел був героєм одного з свободовських сюжетів про те, що читають могильовські бодяги. Знайомство журналіста з бездомним, який перечитав Солженіцина, протягнулося, коли він повідомив, що поглядів телевізійний виступ кандидатки на президентство Тетяни Короткевич.
Получилось так, що мене чоловік пригласив до себе на роботі, я посмотрел виступлення Короткевича. Я думав, що це ставленник, як завжди, Лукашенко. Я розумію, він не хоче допустити до влади когось іншого. Оказується, він допустил нормальную, и она много критиковала Лукашенко и предлагала свои подходы к народу. Я удивился.
На просьбу журналиста згадать нечто конкретное с выступу претендентки на президентство суразмовца отреагировал.
То, что Лукашенко перегибает власть насчет заводов. Она говорила, все будут заводы, если меня выберут, все будут работать. Это я вот запомнил очень хорошо.
Как вы думаете, президентом она была добрым?
Я считаю, нет. Политик должен быть политиком. Она обыкновенная же врач. Она хорошо сформировала свою программу, не спорю. Ее никто не поддержит. Не, народ может поддержать, а внутри страны госструктура ее не поддержит.
С президентскими программами Сергея Гайдукевича и Миколая Улаховича Павел ознайомился в интернете на компьютере журналиста. Полгодинные монологи кандидатов на посаду керовника белорусской державы суразмовца слухал и усмехался.
Гайдукевич ничего нового не сказал. Ну, немножко другими словами повторил, что Лукашенко бывает народ. Единственное, Гайдукевич говорит, надо то сделать. Конкретных предложений никаких. А вот Лукашенко, он говорит, я сделал. Гайдукевич говорит, надо. А Лукашенко я сделал. Конкретных предложений, простите меня, Лукашенко президента, он тоже ж не дает.
А как вы думаете, на во что Гайдукевичу президентство?
Ему нужно просто рекламирование больше Лукашенко. Он понимает, что его не выйдет. Зато Лукашенко может ему какой-то пост предложить. Добро и дали. Пожалуйста. Все равно вы Лукашенко не заменится, а рекламируйте, пожалуйста. У него нет своего мнения.
Роля Улаховича поводле Павла гэткая ж, як и у Гайдукевича. Бездомный. Твердить. Улахович так само своим уделом подтримливая Александра Лукашенко.
Специально сделано. У нас нет других людей, которых можно выставить кандидатом в президент. Но надо для Запада показать, что у нас как бы есть и альтернативы. Там есть немножко смешной эпизод. Улахович говорит, воспитывать кадры нужно во власти минимум лет 20, чтобы претендовать на президентское кресло. А кто о политике был раньше замечен? Никто его никогда не видел. Какой из него президент?
Так а что, нема правда альтернативы Александру Лукашенко?
А других сам Лукашенко об этом говорил. Я не вижу. И я считаю, простой не политик, ничего. Я тоже не вижу. Все, кто мог бы, все в правительстве. Он их меняет как перчатки. Они побоятся когда-нибудь выступить. Ну, он сам уже понимает, что он уже немножко устал. Просто хочет, чтобы был в нашей стране, как все говорят, порядок, спокойно.
Кандидату президента Александр Лукашенко своей агитации по телебачению не выступал. Прошу Павла все ждать короткую характеристику этому кандидату на президентство.
Не всегда выполняет то, что сам хорошо скажет, красиво, а потом на деле не до конца доводит. На полмеры бросает.
Павел на выборы не пойдет. Не ходил на неводные от того часу, как Лукашенко обрали керовником белорусской державы. 21 год он бодяется по свете бездомным. Ему не полные 50 год. Не хавая, житё ему поломали гроши и зловживание алкоголем. В 1990-х годах он был заможным и поспеховым человеком. Однако распорядиться своим тогочасным добробытом не смог. Опынулся без житла, любой женщины и стратил веру, что лёс можа змяніць да лепшага.
З Магілёва расказваў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў. Пра выбары ў сваіх званках на свабоду гаворыць і нашы слухачы.
кандидати на президентство. Три мужика-пенсіонера з пригожими вусами. Дякую Богу, що дожили до пенсії. Як не бридко і не соромно не давати дорогу молодим і розумним білорусам. Поживіть на пенсії, як і всі білоруси. Здоров'я вам усім.
Хотелось бы, чтобы на вашем радио кто-нибудь из лидеров оппозиции объяснил логику действий этих самых лидеров. На прошлых президентских выборах в 2010 году они призывали избирателей обязательно идти на выборы, мотивируя это тем, что бюллетени не пришедшие будут брошены за действующего президента. И чем больше избирателей проголосует против Лукашенко, тем труднее будет фальсифицировать результаты. Теперь же лидеры оппозиции призывают к бойкоту, тем самым полностью развязывая руки Ерымошиной, по их же логике. Если бы кроме Лукашенко теперь участвовали бы только подсадные утки Гайдукевич и Улахович, то эта логика была бы понятна. Но есть же адекватный кандидат Короткевич, пусть даже и не из рядов оппозиции. Или логика такова: есть кандидат от оппозиции, идем на выборы, нет оппозиционера, бойкот выборам. Если так, то уж точно еще 40, а то и более лет, не ждать нам никаких перемен. Тимофей.
Номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52, и он работает круглые сутки. Три випускники ліцею ім'я Куба Колоса, які тепер вучаться в одним з університетів Варшави, записали відео-кавер на пісню «Виходу нет», якою у оригіналі виконує російський гурт «Сплін». У гэтай камандзе тры ўдзельнікі. Адзін з музыкаў Степан кажа, што гурт утварыўся яшчэ ў ліцэйскіх сценах і граў на вечарынах каверы, а таксама песні на беларускай мове, складзеныя ўдзельнікамі «Некста».
Песня, прысвечаная беларускім выбарам, якія традыцыйна адбываюцца з шматлікімі парушэннямі, а перамагае ў іх адзін і той жа кандыдат ўжо больш за 20 гадоў. Ну, ідэя песні нарадзілася так, што мы паглядзелі на картину Беларуси, ничего не изменяется уже 20 годов. Это промушает задуматься. Надо курс бачить вокруг диктатуру, торможение развития країни, хочется жить в Европе, нарешті. В уголе стартовать с этой песни мы, як гурт, не планували. Все отбылось спонтанно, идея народилась недавно, зусім раптовно. Записывали, сводили мы песню у складанных умовах за несколько дней до отъезда в іншу країну. Тому, може, не все отрималося на високому узровні. Мені просто раптовно прийшла до голови аналогія поміж першими рядками спліновського «Виходу нет» і ситуацією в нашій країні у Білорусі. Остатнє написав відомий білоруський поет, і він пожадав залишатися анонімним, але ідея була цілком наша.
У канцы кліпу гурту «Некста» на экране з'являецца сімвал байкоту «Бівай» і «Мы за кота». Степан прызнаецца, што ўдзельнікі гурту расчараваныя, ім 18 гадоў, але жадання галасаваць няма. Таму яны заклікаюць да байкоту і сваіх слухачоў.
Так, у канцы кліпу на гэту песню ўказваецца байкот. Амаль усім удзельнікам гурта зараз каля 18 гадоў, трохи больш. Можна ісці голосувати, але ось жадання чомусь нема. Який сенс приходить на участки, коли винік відомий загадя. Удільничать у клоунаді, фарсі. Ми з'їхали з Білорусі акурат перед цими так званими виборами, щоб потім вернутися вже у іншу вольну країну, розставити пріоритети.
Гэта був один з удільників гурту «Некста» по імені Степан. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці припиняться у розв'яз санкції супраць білоруських офіційних особов? При яким розвитті подія може відбитися повне зняття гэтых санкцій? Як будуть розвиватися стосунки поміж Європою і офіційним Мінськом після президентських виборів? На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Казакевіч і Андрэй Ягораў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры праз 15-17 хвілін.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Падчас народнага сходу, які адбыўся 4 кастрычніка ў Менску, апазіцыйныя палітыкі гаварылі пра пагрозу ваеннага захопу Беларусі Расіяй, калі ўлады Беларусі пагодзяцца на размяшчэнне расійскай авіябазы каля Бабруйску. Гучала думка, што Расія спяшаецца паставіць на тэрыторыі Беларусі авіябазу з прыцэлам на Кіеў. Наколькі абгрунтаваныя такія перасцярогі, наша радыё запыталася ў вайсковых экспертаў. Вайсковы аглядальнік Александр Алесін упэўнены, што пасля ўсіх неабходных узгадненняў авіябаза Расіі з'явіцца ў Беларусі і вялікай пагрозы ад яе няма.
Эта тема не всплывала на поверхность вот именно до недавних пор, и стали ее педалировать именно россияне, в том смысле, что они, может, даже какой-то шантаж задумали о том, что если Лукашенко не даст согласия на размещение этой базы, то поддержки экономической ему не будет перед выборами, что ему, конечно, очень нужно в условиях кризиса. И вот думаю, что вот когда он летал в Сочи, они там говорили с Путиным, и Путин ему потом в конце пожелал успешных выборов. Похоже, что они заключили какое-то соглашение между собой, что база будет размещена, а помощь будет оказана, и не будет препятствий белорусским товарам на российском рынке. Вот, и поэтому российские СМИ очень широко эту тему рассматривают. И очень интересно, что белорусская официальная пресса никак ее не рассматривает. Именно потому, что перед выборами эта тема, она не на пользу Лукашенко. В общем, за это уцепились оппозиционные силы, поэтому, конечно, Лукашенко просто не хочет привлекать внимание, ну, большинства наших граждан, которые не пользуются интернетом, не читают широко оппозиционные СМИ, а только все из государственных СМИ черпают свои знания. Поэтому, в общем, они эту тему вообще никак не комментируют.
Александр Алесін разлічыў колькасць персаналу, які будзе знаходзіцца на базе каля Бабруйску. На яго думку, гэтага будзе недастаткова для таго, каб стварыць пагрозу незалежнасці краіны.
Если взять численность самолётов, да, 24. Если взять, допустим, количество пилотов, техников, там, наземного персонала, то даже при самой большой фантазии человек 300. Ну, может, чуть больше там, вот. То есть этих сил недостаточно, чтобы осуществить захват Беларуси и даже города Бобруйска. То есть в эти 30 тысяч, которые были в Украине, туда входил спецназ, морская пехота и так далее, с бронетехникой там, с вооружением. Вот. Это характер этой базы Беларуси совсем другой. Там только авиация. Ну, как бы ни были они там многочисленны, легкое стрелковое оружие может быть только у них на вооружении, что не позволяет им даже, ну, при всей большой фантазии предположить, что они будут решать захват каких-то наземных целей. Ну и кроме того, самолет достаточно беспомощен, он нуждается в обеспечении, наземном очень большом обеспечении, обеспечении полетов. И в радионавигации нуждается. Кроме того, Беларусь очень густо прикрыта национальным. Поэтому самостоятельно этот полк на территории Беларуси действовать не сможет. Он вообще и по предварительному соглашению будет подчиняться командованию ВВС ПВО Беларуси. То есть во взаимодействии с белорусскими действовать военными.
Гэта было меркаванне аналітыка Александра Алесіна. Кіраўнік праекту «Беларус Security Блог» Андрей Паротнікаў наадварот перакананы, што вайсковая прысутнасць Расіі на тэрыторыі Беларусі нясе вялікую пагрозу незалежнасці краіны.
Конечно, оно реально, хотя потому, что про это уже выказались и министр обороны России Шойгу, и премьер-министр Медведев, и Путин подписал ответные паперы. Тобок, яны тут базу хотят. И погрожая, это безумовно погрожая, потому что, по-перше, уже не удалившись в то, что это именно российская авиабаза, Россия проводит ту политику, какую она проводит, любая замежная войсковая присутность, она погрожает утягиванию некие чужие конфликты, которые непосредственно нас не тычутся. Это по-перше. По-другому, ну давайте угадаем советские часы. Был видно популярный такой термин «неоколониализм». Уплыл был их метрополий на, скажем так, новые незалежные державы, которые некогда были ихными колониями. Так вот, когда брать, например, ненавито до 60-70-х годов, то треба отзначить, что та же Франция, она заховала войсковую присутность в шерегу своих былых колоний. І з допомогою власного війська вона неодноразово там інспіризувала зміни керуючих режимів, військові ніякі перевороти. Тобто непосередньо впливала на внутрішню політику, на поділ влади у запіснових країнах. Тому, звісно, об захопленні, об окупації, я все ж таки не думаю, що говорка може йти, тому що, ну, це, в принципі, не потрібно Росії. Але те, що база однозначно буде інструментом додаткового впливу Росії во внутрішній політиці Білорусі, це я вважаю абсолютно, скажімо так, гарантованим. Тому я в гэтым плане песімістычна настроены.
Гэта было меркаванне кіраўніка праекту «Беларусь Security Блог» Андрея Паротнікава. Расійская вайсковая база ў Беларусі турбуе і нашых слухачоў.
Што да акцыі супраць расійская авіяцыйная база ў Бабруйску, якую нядаўна зладзілі ў Менску акцыю, магу паведаміць наступнае. А ці вы не памятаеце, што на тэрыторыі Беларусі ёсць яшчэ дзве расійскія базы? Адна ля Вілейкі, а іншая ля Баранавічаў. У такім выпадку адною базаю больш, адною менш, гэта ўжо сітуацыі не вырашае. Іншая справа, калі новая расійская база сапраўды будзе мець ядравую зброю, бо сапраўды па канстытуцыі Беларусь з'яўляецца дзяржавай без'ядравай. Вось ужо супраць гэтага магчыма пратэставаць, а супраць папросту наяўнасці новай базы хіба сэнсу няма. Але ўсё адно жыве Беларусь!
Яшчэ раз нагадаю нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Паводле інфармацыі медыкаў, узровень першаснага захворвання на псіхічныя і паводзіныя хваробы ў Беларусі ў 2014 годзе склаў 764 на 100 тысяч насельніцтва. Гэта вышэй, чым было ў 2005 годзе на 30%. У той жа час, паводле звестак галоўнага псіхіятра Міністэрства аховы здароўя Беларусі Ірыны Байковай, агульнае захворванне насельніцтва на псіхічныя і паводзіныя хваробы за апошнія 10 гадоў павялічыла на 27%. З чым звязаны такі рост і ці рэальная гэта лічба, корэспандэнтка Радыё Свабоды Інна Студзінская высвятляла ў практыкуючых псіхатэрапеўта і псіхіятраў. Цяпер Інна на сувязі з Прагай. Добры дзень.
Добры дзень. Ну, сапраўды, псіхіятры і псіхатэрапеўты аднадушныя ў тым, што, па-першае, псіхіятрычная і псіхатэрапеўтычная дапамога стала даступнай. У Менску практычна ў кожнай паліклініцы зараз ёсць псіхатэрапеўт, у кожным райцэнтры ёсць псіхіятр. Другая прычына, што лекарам сталі больш давяраць, знізілася псіхафобія. Ну і, кажуць лекары, па-трэцяе, яны сталі больш пісьменнымі, перасталі баяцца ставіць дыягназы. І не такія сур'ёзныя, як там шизофрэнія, а там некія памежныя станы, дэпрэсіі. Але вось што да дакладнасці, агучанай спецыялістамі Міністэрства аховы здароўя статыстыкі, то практыкуючы псіхіятр і выкладчык сябра Рэспубліканскай псіхіятрычнай асацыяцыі Сергей Сакалоў выказаў сумнеў. Вот давайте яго паслухаем.
Реальные цифры, если там на несколько процентов и увеличилось, это возможно. Сейчас подходит поколение, которое в раннем возрасте пережило 90-е годы и развал Советского Союза, по идее, они должны быть менее устойчивы. И рост какой-то должен быть. Но скачок любого параметра в системе на 30% – это не эволюция, это революция. Эта система разнесет к чертовой матери. Может наблюдаться, я думаю, такой резкий рост при гражданской войне. Ну, в Украине теоретически, может быть. Мне кажется, что все-таки и там такого роста нет. Там вот в Сирии какой-нибудь, может быть, да.
То бок з тым, што амаль на траціну вырасла захворванне на псіхічныя хваробы, практыкуючыя лекары не пагаджаюцца. Гэта я разумею, але ж ва ўсім свеце назіраецца такая тэндэнцыя. Людзі ўсё больш упадаюць у дэпрэсію, памежныя трывожныя станы. Ці Беларусь тут выключэнне?
Ну, я думаю, што не выключэнне. Беларусь таксама застаецца ў трэндзе. І калі, як сказаў псіхіятр Сергей Сакалоў, ва Ўкраіне, ў Сырыі прычыны там вайна, тяжкое становище, то у Беларуси причина экономичная и социальная. Вот практикующий психиатр Игорь Сорокин, и он загадчик Менского городского психоневрологичного диспансера, подтверждает, что рост психиатра психопаталогію ёсць менавіта з-за трывог і няўпэўнасці ў заўтрашнім дні, страху страціць працу, страху перад старасцю.
Хаця гэтая дзяржава дэкларуе сябе як дзяржава сацыяльна арыентаваная, але ж асабліва для пенсіянераў і асобаў, якія набліжаюцца да пенсійнага веку, канешне, цяжкавата цяпер жыць у прачуванні таго, што падвысяць пенсійны ўзрост, гэта не спрыяе таму, каб чалавек сябе адчуваў спакайней. Прачування ўвогуле ў маёмасным плане вельмі абмежаванай старасці, яно таксама не спрыяе гэтаму. Я вось як псіхтэрапеўт даволі часта даводзіцца сустракацца з тым, што паступаюць да нас у аддзяленне на стацыянарнае лячэнне асобы, якія альбо ўжо страцілі працу, альбо рыхтуюцца да скарачэння. Падвышаецца, канешне, колькасць памежных парушэнняў. Беларусаў у першую чаргу непакоіць спачатку адсутнасць працы, а потым ужо зялець. Калі беларус не ведае, чым яму заняцца, ён пачынае нудзіцца, настрой яго псуецца, трывога з'яўляецца. Нехта спрабуе вырашыць гэтае пытанне з дапамогай алкаголя, нехта трапляе ў аддзяленне неўрозаў.
Ну і я дадам яшчэ крыху статыстыкі. З пацыентаў, якія з'яўляюцца інвалідамі па псіхічным захворванні, каля 60% маюць працаздольны ўзрост. У 2014 годзе працавалі толькі 5,6% ад агульнай колькасці інвалідаў. Хаця, як сведчаць псіхіятры, паўнавартасна працаваць могуць значна больш людзей з пэўнымі псіхапаталогіямі. То бок псіхафобія ў беларускім грамадстве ўсё ж такі яшчэ ёсць. І ў тым ліку ў наймальнікаў, працадаўцаў.
Дзякую, Іна. На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Зараз міжнародная тэма. Расія нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сырыі, што выклікае заклапочанасць у заходняй кааліцыі. Усе бачаць, да чаго прывялі ранейшыя міратворчыя місіі Масквы ў Малдове, Грузіі або Украіне. Мы пагутарылі з экспертам, які ацаніў высілкі міжнароднай супольнасці і падзяліўся ўражаннямі пра кантакты з грамадзянамі краіны, якая рызыкуе знікнуць у нетрах хаосу. Гэта Карына Копаў, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ён працаваў у беларускім прадстаўніцтве ОАН, пазней удзельнічаў у беларускім дэмакратычным руху, а цяпер жыве ў Швецыі. Мы спыталіся ў спадара Акопава, ці будуць расійскія ўдары па Сырыі карысныя як жыхарам гэтай краіны, так і міжнароднай супольнасці.
Основная проблема в том, что Москва, Россия по сутности своей не домовоздольная краина. Ну, уже доказано, это история и сучасная, и минулая. Деяния России не предсказали, навод, коли вы уступаете с ними в некий домовленность. Вот о чем вся проблема. Что и как будет денежить России, никто не ведает. Это первое. По-другому, у России за все это выход на международных питаний вельми утилитарный, можно так сказать. Россия готова за все это только гандлевать питаниями. Сирия для их, в данном выпадку, вырашение шмат кроть этих питаний одночасово, а прежде всего вырашение питания переключения их конфликта с Украиной на большее широкое питание. Переключение это уже идет у русле задания супрацы с международной субборностью, с широкой коалицией, которую означали в США. Але, тем не менее, они пропонуют США закрыть свои очи на питание Украины. Мы вам допомагаем у Сирии, а вы закрываете очи свои на Украине. Вот так вот я наставил питание. Тому это вельми складано с ними иметь разговор. И, разумело, США не пойдет николи на это.
Мы таксама пацікавіліся ў Карына Акопава, ці падзяляе ён меркаванне, што Расія ваюе не столькі з тэрарыстамі ісламскай дзяржавы, колькі з палітычнымі апанентамі прэзідэнта Сырыі Асада.
Таму што ў США прынцыпы не гандаль краінамі, як гандаль некімі рэчамі на рынку, а гэта адстойванне сваіх прынцыпаў. Яны падтрымліваюць людзей дэмакратычных поглядаў, яны падтрымліваюць людзей адкрытых, яны выступаюць за адкрытае грамадства, за свае прынцыпы. А Расія выступае за іншыя прынцыпы. Яна, у іх прынцыпа па сутнасці няма. Галоўнае, это, канешне, як заўсёды, это захаванне свайго ўласнага рэжыму. Праз прызму гэтага зразумела, што захаванне ўласнага рэжыму становіцца праблемай нумар адзін. І гэта ўсё час ад часу выходзіць на канфлікты з іншымі краінамі, каб пераключыць увагу свайго ўласнага насельніцтва з унутраных пытанняў на знешнюю. То есть гэта такая вельмі складаная камбінацыя. В данным выпадку ў мешаніцтве ў
курсирую. Я не бачу покуль их роль такой становчей. Может быть, у перспективе она вырасте у становчую, хотя это вельми сумнено.
Карина Копов живе у Швеции. Гэтай краіны широко отчинила дзверы мігрантам яшчэ ў сярэдзіне 1990-х гадоў, калі ішла вайна на Балканах. Ці шмат цяпер у Швеції сирійских уцікачоў?
Шмат доходить. Сирия зараз займає по лічбі беженцев, які прибувають у Швецію, перше місце. Потім йде Ірак, потім Афганістан. Три країни, які зараз утікають у Швецію, тим ліку. Повеличилася плиня. За вересень я зараз підвідділ тут лічбу, статистику, що за вересень подвоїлася лічба беженців, які прибувають в Україну. 24 тисячі чоловік. За пошті тиждень – це 207 тисяч чоловік. Доволі шмат людей. Це, звісно, створює вельми велику напруженість. І на бюджет країни, зрозуміло, і соціальну ситуацію. Тому що люди прибувають, їм треба неким чином. Десь поселитися, треба їжа. Не завжди це вдається зробити. Особливо питання критичне з житлом. Житла не хапає, не стає. Його, по сутності, вже нема. Коротей кажучи, цей процес інтеграції мігрантів у шведське громадство не вельми одладжені. Створює вельми великі питання про те, що і як з ними буде у будучому.
Гэта было меркаванне былога беларускага дыпламата Карена Акопава, які цяпер жыве ў Швецыі. Раскажу коротка пра яго. Ён нарадзіўся ў Менску ў 1967 годзе, скончыў гістарычны факультэт і факультэт міжнародных дачыненняў БДУ. На дзяржаўнай службе знаходзіўся ў 1995-2005 годах, працаваў у структурах Міністэрства гандлю і Міністэрства замежных справаў. Ад жніўня 1999 году да лютага 2001 у прадстаўніцтве Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, член БНФ, член Руху за свабоду.